Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар, 6 том, 116 страница, глава Цав, 50 пункт. Можно смотреть наши программы на сайте CAP-TV, задавать вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы здесь в процессе урока. Постараемся находиться вместе, как один человек с одним сердцем, насколько это возможно. Чтобы то, что мы чувствуем между нами, пока что разделение исчезло, и мы почувствовали себя в едином организме, то, что хочет рассказать нам Зоар, прошу. Зоар, 6 том, 116 страница, 50 пункт главы Цав. Огонь постоянно зажжен будет на жертвеннике, не угаснет. Это Тора, которая называется огнем, о которой сказано: «Ведь таково мое слово, подобно огню», сказал Творец. То есть она должна светить постоянно на жертвенники, над Малхут. Не угаснет, конечно же, огонь Торы не угаснет, потому что нарушение не гасит огня Торы. Но нарушение гасит огонь заповеди. И тот, кто совершает нарушение, гасит огонь заповеди, называемой свеча, так как он гасит свечу тела своего, то есть душу, о которой сказано: «Свеча Творца, душа человека». Это является угасанием, так как тело остается во мраке, и всякий, кто приводит к своими поступками, к тому, что уходит шхина со своего места, он приводит к угасанию и погрушению во мрак этого места. И нарушение — это тьма, как сказано: «Служанка, наследующая госпоже своей». Ибо нарушение является служанкой и тьмой, наследующей место госпожи ее шхины, ушедшей из этого места. 51 пункт. А вознесение заповеди со стороны народа земли, у которого нет Торы, для него нарушение погашает заповедь. Для того, чтобы воплотить в нем сказанное: «А нечестивые во тьме погибнут». Но для соблюдающих Тору нет в них погасания этой заповеди вовеки, ибо светят они этой заповеди многими тайнами Торы. Потому что свет называется тайна раз, так как ор — свет в гематрии раз, Решзайн 207. Это указывает на то, что тайны Торы — это света. И заповеди Торы, соблюдаемые мудрецами, считаются у них словно сама Тора. Как сказано: «Ночью и днем не погаснет на них огонь». Поскольку они выполняют сказанное о ней, как сказано: «Изучай ее днем и ночью». Дым разжигаемого огня, 52. Дым, исходящий из уст обладающих Торой, в словах Торы, он как дым разжигаемого на жертвеннике огня Малхут, и называется разжигаемый огонь, поскольку ее подготавливали в определенном порядке и водили к Зайрампину, мужу ее. Как сказано, при зажигании, возжигании свечей, говорится о восхождении Малхут, называемой свечи, к Зайрампину. И сказано о них: «Возжигать свечу постоянно». Малхут называется свеча. И это в дыме разжигаемого огня внешнего жертвенника, где дым называется Малхут. Ибо в дыме разжигаемого огня и облаке воскурения, то есть внутреннего жертвенника, и Тора Зайрампин — это дым ее, пробудится Зайрампин от сердца Бины и поднимется в хухму, и это как мозг, ибо мозг и сердце — это хухма и Бина, а дым разжигаемого огня внутреннего жертвенника Зайрампина поднимается к ним в ман и соединит хухму и бину друг с другом. Подобно облаку, когда пробуждение облака происходит от сердца, как сказано, и пар поднимался с земли. Зайрампин называется пар, дым, поднимался от бины высшей земли. А затем сказано: «И орошал всю поверхность земли Малхут». Поскольку после того, как Зайрампин поднялся в ман и получил свет от хохмы и бины, он оросил всю поверхность земли Малхут. 53 пункт. Так пробуждается дым от бины. И это в сердце, как сказано, сердце понимает. И поднимается в хохму мозг. Дым — это средняя линия, зайрампин, поднимается и объединяет хохму и бину, и становится у них даат. И это означает, сердце постигает разум, даат. То есть из сердца восходит разум, средняя линия, соединяющая хохму и бину. 54. После того, как опускается дым, это зайрампин и даат, из хохмы в бину, один в левую, а другой в правую, то есть бина находится слева от зайрампина, а хохма справа, он опускается, наполненный светом абвиимы, хохмы и бины, наполненный светом юдгей, чтобы сжечь дрова, это ученики мудрецов, которые со стороны древа жизни зайрампина. И поэтому называются деревьями, поскольку являются частями тела гув, где находится буква гей, слово эйцим деревья, части малхут, называемые тело гув. И называется гей, поскольку души учеников-мудрецов — это порождение зайрампина и малхут. Конечно же, имеется в виду сжечь их в пламени Торы, как сказано о ней. «Ведь таково слово мое подобно огню, — сказал Творец, — и в пламени свечи заповеди в любви, то есть в пылу огня любви заповеди». 55. «Заповедь приносить каждый день постоянные жертвы, а затем разжигать огонь, как сказано, огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет, а затем сбор пепла, а затем жертвоприношения клятвенные и добровольные. Танаим и Амораим учат, что все эти жертвы являются свойствами Творца, то есть сферот, которые должны пребывать в покое. И хотя все сферот являются одним целым, все же каждая сфера назначена над субботами, определенными датами и праздниками, то есть в каждую субботу и праздник преобладает другая сфера. И это свойство, которое преобладает в это время, все сферот включают его. Ибо в каждой сфере содержатся все 10 сферот, и все они называются по имени той сферы, которая преобладает. В хеседе — хасадим, в гвуре — гвурот. Если преобладающая сфера — хесед, называются все 10 сферот, включенные в нее — хасадим. А если преобладающая сфера — это гвура, называются все 10 сферот в ней — гвурот. И так в каждом преобладающем свойстве. Прекращение работы. 56. Есть прекращение работы в субботы и праздники у каждого в соответствии с его свойством. Как, например, вол, на которого надевают ярмо, и осел, на которого возлагают поклажу. Также и те, которые возложили на себя ярмо небесный Малхут, а также тфилин, они в субботу и праздники освобождены от этого. И также несущие ярмо Малхут и дал поклонство у всех в соответствии с их деяниями, есть в эти дни прекращение работы и покой. Ибо на того, кто не занят Торой и заповедями, возлагается бремя Малхут и идолопоклонства, а на того, кто занят Торой и заповедями, возлагается бремя Малхут небес, то есть нижний гей авая, называемый Малхут небес. 57. И, конечно же, она — бремя заповеди, ибо ею созданы все существа, пребывающие в небесах и на земле, ибо вся действительность, имеющаяся в трех мирах Бия, исходит от Малхут. Как сказано, «Вот порождение небесное и земные при сотворении их Бейбарам». Бейбарам состоит из букв Бегейбарам, при помощи Гей сотворил их. А когда наступает суббота и праздники, опускается бина Юдгейвав, Хабадбины. Кхей — небесный Малхут. И тогда она — дополнительная душа Нишама, то есть Бина. И это начертано Харут на скрижалях. Скрижали — это Малхут, а нисхождение Бины в нее порождает в ней свободу Херут от всех клипот. И она, я, упомянутая при выходе из Египта, как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли Египта». То есть Бина распростерла крылья над дочерью, Малхут, и над станами ее, и воцарился у них покой. И тогда говорится о странах Сама и Змея, о странах Сама и Змея, «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и устрашатся тебя». Имя Творца — знак Тфилин. Знак Тфилин и знак субботы, и знак праздника, и знак союза — все они равны. Ибо все, обо всех сказано, и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой. 58. Есть знак имени Шаддай. Это ангел Матат, называемый рабом Эвет. И сколько же рабов исходят от него, которые поставлены над теми, кто выполняет заповеди ради получения награды. И Матат с его станами поставлены над ними. О них сказано, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и раб твой, и рабыня твоя. Но те, кто выполняет заповеди не ради получения награды, они сыновья царя и царицы Зайрампина и Малхут. А в будние дни они короны и венцы на головах этих рабов. И о них сказано, а пользующийся короной умрет. То есть пользующийся сыновьями, чтобы увенчать ими рабов, непродолжительны дни его, и удалится он из мира, и наземец, приблизившийся к сыновьям, умрет, ибо сыновья в будние дни называются субботами относительно рабов. Это понятно? Так мы стараемся главным образом объединиться. Из объединения тот, кто чувствует, даже не чувствует, вместе, как представляется человеку, вместе поднимать хисарон. Мы хотим объединения, это с помощью силы взаимной отдачи, когда в силе общей отдачи, согласно подобию свойств, раскрывается высшая сила. Прошу. Наран будни и наран субботы. 59 пункт. Поэтому говорится в молитве Мусав начала года, «Будь то сыновья, будь то рабы». «Будь то сыновья, как сказано о них, сыны вы Творцу Всесильному вашему. Будь то рабы, как сказано, ибо сыны Израиля рабы мне, а не остальные народы». Но те грешники, которые не занимаются Торой и заповедями, и не возложили на себя бремя Торы и бремя Тфилин и остальных заповедей, они являются рабами народов мира, порабощающих их, как рабами были мы у фараона в Египте. 60. «Если соблюдают субботы и праздники, сказано о них, и вывел нас Творец из Египта, и осуществилось сказанное о них, чтобы отдохнул вол твой и осел твой. И они осел в Торе и заповедях, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя. Простолюдин зовется животным. И после того, как введет себя под свойство человек в Торе, осуществится в нем сказанное, человека и животное спасаешь ты, Творец. Если он подобен коню, на котором восседает его господин, и конь терпит его и не отбрыкивается от своего господина, то также он должен быть подобен коню под учеником мудреца. 61. В чем заключается это терпение, когда народ приземленный должен терпеть ученика мудреца? Ибо ученик мудреца как день субботний. Он должен быть подобен тому, у кого нет ничего своего, ибо будние дни подготавливают к субботе, а в субботу нет ничего своего. И если народ земли терпит, насколько способен, и ведет себя с ним по желанию его, чтобы служить ему и соблюдать заповеди по желанию его, осуществится в нем сказанное человека и животное, ты спасаешь, Творец. Спасаешь его от подкупа и грабежа, и спасаешь его от ангела смерти, чтобы не властвовал над ним и зарежет его своим испорченным ножом. И все, что зарезано этим испорченным ножом, трефное. О чем сказано «псу бросьте это». Это сам, называемый псом. 62. И душа Нефиш ученика мудреца называется «Царица Суббота». Дополнительная душа Нефиш Субботы и наслаждение ее — это живая душа Нешама и дух Руах Разума. И они — дополнительная душа, душа всего живого и дополнительный дух Руах над Нешама Руах Нефиш, являющихся рабами, властвующими в теле в будние дни. Дополнительная душа — это корона кетер над головой праведника. Это день Субботы, Рампин, а его кетер — это Абавима. И этой дополнительной душой Нешама будет прославлять Творца. Юдгей — это Абавима, о которых сказано «Глаз не видел Творца, кроме тебя». Поскольку они являются строением для вознесенного из вознесенных, Арихампина, который укрыт и не способен глаз уловить его. И поэтому глаз не видел также Абавима, который является его строением, от которых нисходит дополнительная душа Субботы, и они — кетер Зерампина. 63 пункт. Дополнительный дух Руах — это река, вытекающая из Эдена, то есть от сына Абавима Зерампина, сына Юд-Гей, ибо он был создан от Юд-Гей, это Абавима, и протяженность его 500 лет, 5 сферот Хагат Нецахот, нисходящих к нему от Бины, сферот, которые исчисляются сотнями, и потому они 5 сотен лет, и приходит к шестой сфере, и это праведник, и сот, чтобы орошать сад, и это дополнительное, Нефиш Малхут. 64 пункт. Душа Нешама, властвующая в будни над рабом Творца, она от трона величия, то есть мира Брия. Дух Рох. Все души находятся в троне величия, и дух, властвующий в будние дни над рабом Творца, он от раба царя Матата, пребывающего в Ицера, и включает 6 разделов Мишны, и это 6 его сферот Хагат-Неи, в которых он — свод законов Мишна для Зайрампина, 6 ступеней трона. И это, как сказано, как Хагат-Неи мира Ицера является 6 ступенями мира Брия, называемого троном. От Анефиш, которая властвует в будние дни, она от трона суда, от мира Асия, от сандал, фона, синий цвет нити в цицит, как сказано, наподобие сапфирового кирпича, и все говорится об Асия. Но дочь царя — это душа Нефиш разума ученика-мудреца в Песах, ночь хранимых, оберегаемая Маца, то есть она исходит от Малхут, называемая в Песах «ночь хранимых» и «оберегаемая Маца», что указывает на ее высокие достоинства. А Руах, хранимый под статьей, — это день праздника и день субботы, и они «помни и храни». Руах, помни, Зайрампин, день субботы. Нефиш, храни, Малхут, ночь хранимых и ночь субботы. Поскольку Нефиш Ацилута от Малхут. 65. И так ученики мудрецов, которые находятся между ними, между царем и царицей, нефиш их от Малхут Ацилута, а руах их от Зайрампина Ацилута. Они называются субботы и праздники, и нет у них ничего своего, как субботы и праздники, потому что не совершают работу, как рабы, являющиеся порождениями трех миров Бия, и это будни. Награда их в этом мире и в мире будущем для того, чтобы насладить их всеми видами еды и питья и оказать им честь одеждами, красивыми, как суббота, о которой сказано, «Окажите ей честь чистыми одеждами». Все, что делает человек для субботы праздников, должны делать и они. 66. И тот, кто нарушает субботу, должен быть предан побиению камнями. Итак, каждый, кто пользуется ее украшениями, исчезнет. И каждый, кто пользуется тем, кто изменяет законы и нарушает Тору его. И тем более, позорящий его, он словно позорит хозяина своего субботы и праздники. И установили мудрецы Мишны, что каждый, кто позорит праздники, он вероотступник. 67. И так же, как и все принадлежности храма, которые называются святостью, так же и все те, кто служат ученикам мудрецов, называются святостью. А ученики Рава, соответствующие органам тела Рава, называются святая святых, ибо следующее речение указывает на них и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. А матата и стана его необходимо приносить их в жертву перед Творцом каждую ночь. 68. Действие, которое необходимо произвести, чтобы принять на себя бремя небесной Малхут, это принятие на себя страданий бедности. То есть для ученика-мудреца это смерть его животного тела. Потому что питание Торы — это питание наран разума, и это Коэн, Леви, Исраэль. Коэн в нем Юд, Хохма, Леви в нем Гей, Твуна. Исраэль в нем Даат, Вав. Дополнительная нефеш, нижняя гей де авая, малхут, включающая 248 рамах исполнительных заповедей и 365 шаса запретительных. А Тора — это человек Адам, то есть зерампин, как сказано, вот учение человек Адам, содержащий в себе непроизносимое имя Юд Гей Вав Гей, четыре буквы авая с наполнением алиф. И это Тора — питание для человека в четырех его обликах — лик льва, лик быка, лик орла и лик человека. И это хуктум, ибо облик человека включает все четыре лика. И это соответствует питанию животного тела, представляющему собой четыре вида — хлеб, вино, мясо, всевозможные плоды. Одно, соответственно, другому создал Творец. Хлеб, соответственно, лику орла, то есть хесед, вино, соответственно, лику быка, гура, мясо, соответственно, лику орла, то есть тиферет, и всевозможные плоды, соответственно, лику человека, это малхут. 69 пункт. И человек должен приносить каждую ночь жертву этих животных наран перед Творцом и повиниться в нескольких видах признания вины и вознесет их в мысли свои во время произнесения шма, предоставив их в качестве жертвы перед Творцом. Должен направить себя к тому, чтобы извлечь дух свой, пульсирующий в кровеносных сосудах сердца, а нефеш должен намереваться передать сожжению, закланию, как это делали коины при заклании. Как сказано, надсечет ей голову с затылка, но не отделит это удушение. И здесь есть три вида предания смерти — сожжение, зарезание, отрубание головы и заклание, удушение. А три эти смерти, они как желчь красная, желчь зеленая и желчь черная, имеющаяся в печени, желчном пузыре и селезенке. И это три клипы в орехе. Ибо четыре вида желчи соответствуют хуптум, и также легкие, печень, желчный пузырь и селезенка, а также четыре клипы в орехе. И говорит, что три вида смерти, сожжение, отрубание головы и удушение, соответствуют трем видам желчи. Это бина, тиферет и малхут. Красная соответствует бине, зеленая соответствует зерампину, а черная соответствует малхут. И также смерть через сожжение соответствует тому, что испортил в хухме. Смерть через отрубание головы соответствует тому, что испортил в зерампине, а смерть через удушение соответствует тому, что испортил малхут. 70. А прежде того должен установить подобие каменного жертвенника с намерением совершить с его помощью побиение камнями, чтобы принять на себя смерть через побиение камнями. Это белая желчь, соответствующая хохме, преобладающая в краях легких, в этих оболочках, то есть клипот, которые связывают края, дословно крылья легких друг с другом, и они не могут наполняться воздухом. Тогда эти животные, то есть наран животные, оказываются пойманными там. И тогда опускается синий огонь от Малхут и охватывает их. И становятся его животные наран свойством чистые звери, животные, птицы для принесения их в жертву Творцу и установления имени Его над ними. В это время осуществится в них сказанное: «Вы, слившиеся с Творцом Всесильным вашим, ныне живы все, и будут подобны коню, на котором восседает Господин, и будут колесницей Творцу, как сказано, ибо восел на коней своих, на колесницы свои спасительные». И в это время сказано: «Человека и животное спасаешь ты, Творец». То есть это наран разума, называемый человек, и животный наран, называемое животное. 71. А ученик мудреца должен рассматривать себя равным по важности всем постигающим Тору. Он должен видеть себя таким со стороны Торы, со стороны наран, относящихся к разуму, а со стороны частей тела, со стороны животных наран, должен рассматривать себя равным по важности всем народам земли. Как сказано мудрецами Мишны, всегда должен человек видеть себя значимым настолько, будто весь мир зависит от него. Поэтому он должен намереваться принести свои наран в жертву вместе со всеми жителями мира. А Творец присоединит хорошую мысль к этому действию. Таким образом, человека и животное спасаешь ты, Творец. Хорошо? Да. У меня в новой десятке много товарищей, которые меня любят. Что? Любят меня. Каждый. А в старой десятке я похоронил ее. Отлично. То есть они знали тебя, и тогда узнали о тебе и оставили. А новые пока еще не узнали о тебе, и поэтому любят. Колян, Амнон, Ицик. Я чувствую, что я хочу пожертвовать ради товарищей. Какова самая хорошая жертва, чтобы у товарищей было хорошее состояние духа? В тишине, даже без разговора и даже без действий, которые они увидят. Дай им учиться, дай им участвовать, дай им пример. Тихий, насколько ты их любишь и поддерживаешь всю десятку. И это все. Потому что если ты начнешь это делать в действии, в словах, во многих вещах, откуда ты знаешь, в каких состояниях они находятся, насколько ты им мешаешь? Но если ты делаешь это в тишине, так очень тонко, это может быть и полезным. Участие в группе заключается не в том, что мы делаем много шума, а в том, что человек создает тихо теплую атмосферу, стремление в десятке, и делает это без слов, вот так, чтобы ощущалось. Попытайся это передать от сердца к сердцу. Да, Дуди. Что имеется в виду, что нужно видеть себя равным всем изучающим Тору, всем народам земли и всему миру? Потому что человек включает весь мир, каждый из нас должен включиться во всю реальность. Да? А в чем мир зависит от него? Во всем, что это значит? Если весь мир, который я вижу, это по сути дела выражение того, что я являюсь внутри, так, другими словами, то, что я совершаю свои исправления, я словно исправляю мир. Нет мира. Мы находимся в восприятии реальности неправильной, что поделаешь. Это сложится. Мы почувствуем, что на самом деле то, что пишет Тора, это правильно. Потому что человек — это весь мир. Да, Амнон. Рав, понятно, что для того, чтобы почувствовать зор, нужно объединение между нами, хотя мы ничего не понимаем из сказанного. Угу. И мой вопрос, как должно раскрыться это объединение, в материальном или в духовном? Прежде всего, несмотря на то, что мы ничего не понимаем, это не претензия, потому что мы ничего не понимаем не потому, что мы глупцы, но не понимаем ничего, потому что наш разум не устроен согласно той системе, о которой рассказывает Тора. Ты не можешь войти, как в квадратную дырку не может войти что-то круглое. Все. Поэтому мы должны работать над нашим восприятием, насколько мы можем исправить наши воспринимающие келим. Все. Нет ничего больше этого. И объединение между нами духовное должно превратить квадрат в круг. Это именно является исправлением келим. Да. Объединение между нами в точности исправляет келим. Он нас форматирует таким образом, что Тора может войти. Что такое Тора? Тот свет, который был в 10 сферот в Авая, и он вышел и получил на себя впечатление Авая, так его форма, которая присутствует, скажем, квадрат, круг, неважно что, ты должен себя в точности подготовить, чтобы это вошло. То есть он не уходит, формат остается внутри нее. Я должен сделать из себя правильный формат для восприятия света, для восприятия формы света, формы его радиоотдачи. Но радиоотдача — это всегда согласно моему уровню. Но если желание получать полностью, как я могу стать радиоотдачей? Желание получать остается тем же желанием получать. Намерение приходит и облачается на желание получать. Намерение приходит от Творца. Как это приходит? От света, возвращающего к источнику. Как приходит намерение? Я с самого начала намереваюсь, но так что? Нет, нет. Это не твои намерения. Намерение — это... Намерение — это намерение, исходящее из сердца, из кли. Ты не хозяин над ним. Ты можешь с утра до вечера кричать: «Я ради отдачи, я...» Ничего не поможет. Но приходит свет, возвращающий к источнику. Почему он называется возвращающим к источнику? Потому что это не обычный свет, но это тот свет, та сила, которая возвращает твое намерение с ради получения к ради отдачи. Это называется возвращает тебя к источнику. Он не меняет желание, он меняет намерение, которое на желание. И этот свет заключен в объединении между нами. Да, он именно для этого. Спасибо. Хорошо? Есть здесь какие-то вопросы, я так вот чувствую, что не очень-то понятно. Да.
Рав,
когда ты ничего не чувствуешь здесь и просто повторяешь слова, я не понимаю, с книгой, без книги, что толку здесь сидеть? Сидеть здесь для того, чтобы дать Творцу возможность работать над тобой. И это все. А что ты думаешь, что ты изменишься сам? Конечно же, нет. Что ты улучшишься? Нет, конечно. Ты станешь лучше. Только в том понимании, при условии, когда сила Творца, свет, возвращающий к источнику, повлияет на тебя, и все. Поэтому ты сидишь и ждешь исправлений. Да. Он не работает на тебя, когда ты не в намерениях. Нет, это влияет. Даже если бы ты не знал языка, и даже бы если ты спал между нами, когда мы читаем, тоже не понимаем, но читаем, это тоже влияло бы на тебя. И даже если ты приходишь сюда и спишь все время, есть понятие, что награда за продвижение. Награда за продвижение — это все-таки пришел. Ты приложил усилия, ты заплатил, может быть, деньги за такси или автобус, или еще за что-то. Приложил усилия в деньгах, в силах, во времени, отказался от чего-то. Конечно же, вместо этого ты бы пошел там поднимать тяжести, не знаю, то, что тебе нравится. Ты говоришь, нет, я лучше подниму свет Торы. Вот так. Это не ощущается так внутри. Это не важно, ты чувствуешь или нет. От тебя и не требуют. Но делай так. У тебя голова... Только на это. Я пришел и действую на меня. Сколько это может быть до конца жизни? До конца. Получу ли я что-нибудь? Нет, я ничего, только наслаждение Творцу. Чувствую ли я? Почувствую, что я это делаю? Нет, я не хочу почувствовать. Это будет вознаграждением. Это будет ради получения награды. Так ты находишься сейчас в самом хорошем состоянии. Ты не получаешь ничего. Только откажись от того, что ты хочешь получать, и ты уже в духовном. Да, я не смеюсь. После всего сядь и продолжай. Это и написано, не то, чтобы я тебе это говорил. Ты выиграешь на этом. Дальше. 121 страница. Огонь Ицхака. 72 пункт. Вот учение о всесожжении. Вот зот учение. Это... поднимающиеся на жертвенники всю ночь. Вот учение, это Кнессет Исраэль, всесожжение дурной мысли в желании человека, уводящее его с истинного пути. Она жертва всесожжения Ола, та, что возносится Ола и возводит обвинение на человека, и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать ей права обвинять. И поэтому должна она находиться на огне жертвенника всю ночь. Ночь — это Кнессет Исраэль, которая называется в начале сказанного «зот», и она, чтобы очистить человека от этого желания. 73. На огне. Это река Динур, огненное, место для сожжения всех тех, кто не оказывается таким, как должен быть. Их проводят через сжигающий огонь, устраняя их власть из мира. Чтобы она не правила, необходимо находиться ей на огне жертвенника всю ночь, и тогда она смиряется и не властвует. 74. Сказано, «И вот прошел Творец, и сильный и могучий ветер, разрушающий горы». Не ветре Творец. Сильный ветер — это руах сеара, ураганный ветер, который поднимается раньше всех и обретает, и оберегает святость, так же, как защитная оболочка клипа мозга оберегает его. И сказано, «После ветра гром, не в громе Творец». Гром, как сказано, «И понес меня ветер, и услышал я позади себя могучий громовой голос, благословенна слава Творца с места его». Таким образом, этот гром приходит после ветра, так же, как и гром, который слышал Илияу. Здесь этот гром, поскольку говорят, благословенна слава Творца с места его. А после грома — огонь. Как сказано, река Динур огненная вытекает и протекает перед ним. И это тот огонь, который видел Илияу. 75. Сказано, образ живых существ этих подобен пылающим углям огня в виде факелов, огонь блуждает между живых существ и сияние у огня, и молния исходит из огня. Это огонь, который видел Элиэу. Эти живые существа являются строением Малхут. И это то, что сказано после огня, голос тонкого затишья, тонкой тишины. Голос — это голос Аарона, Малхут, являющийся тишиной, ибо нет у нее ничего своего, но она сама тишина. Ибо у Малхут нет ничего собственного, а все ей дает Зеерампин. И когда собираются над ней сферот Зеерампина с целью передать ей, она слышна во всех мирах, то есть все миры Бия получают от нее, и все они содрогаются от нее. Называются они тонкой тишиной, поскольку она тоньше и меньше всех сферот Ацилута. 76. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет. Это огонь Ицхака. Как сказано, вот огонь и дрова. Это суды, исходящие от левой линии до включения ее в правую линию. Огонь постоянный, постоянно находящийся в Малхут, для того, чтобы получать хасадим от Зеерампина. И дрова — это дрова Авраама, то есть хасадим, исходящий от правой линии, как сказано, «И будет Коэн разжигать на нем дрова каждое утро». Коэн, обладающий свойством хесед. 77. Огонь Ицхака — это суд левой линии Зеерампина, опускается, достигая этого жертвенника, Малхут, и выходит один язык пламени к восточной стороне и другой язык пламени к западной стороне, и язык пламени к северной стороне, и язык пламени к южной стороне. Это хук-тум к четырем рогам жертвенника, и Коэн возвращает его к четырем рогам. Потому что пламя приходит от севера, левой линии огня Ицхака. В таком случае он должен был достигнуть северной стороны жертвенника. Однако Коэн Хесед, правая линия, получает пламя, исходящее из левой, и включается в него, а оно в него с помощью средней линии Израиля, и также сам жертвенник Малхут, принимающий его пламя, включает его в себя, и поэтому включилось это пламя в три линии — юг, север, восток и Малхут. И поэтому достигло пламя благодаря Коэну четырех рогов жертвенника. 78. И у жертвенника есть одно подножие, ступень, на которой стоят коэны принесения службы жертвенника, и в нем есть известные ступени Хагат Наим. Его нижняя ступень Малхут достигает высшей бездны, опускаясь в нее, в бину клипы, из отверстия одного пространства, и от него доходит до самой бездны. В час, когда эти языки пламени достигают четырех рогов жертвенника, пробуждается одна из этих искр огня и опускается через это отверстие в эту высшую бездну. Так что от этой искры клипа получает силу наказывать грешников. 79. В этом месте, на подножии, есть воинство, воинство, произносящее громким голосом свыше свят, и они от правой линии хесед. А с другой стороны произносят свят мелодичным голосом свыше от левой линии гвуры. А с другой стороны другие воинства произносят свят от средней линии тиферет. Итак, у четырех рогов жертвенника этого подножия, так что в каждом роге находятся три вышеуказанных подразделения, трижды произносящих свят. И они соответствуют 12 диагональным сочетаниям, это четыре свойства хук-тум, в каждом из которых три линии, итого 12. 600 тысяч десятков тысяч воинств находятся в каждом, в каждом роге. 6 — это Хагат Неи, свечение Бины — это сотни, от Хохмы — это тысячи, а от Кетера — это десятки тысяч, а от свойства Исода — это воинство. То есть над ними свечение Гар находится в каждом из рогов жертвенника этого подножия. И над ними один правитель, и все они облечены эфодом, одеяниями священнослужения, и стояли на подножии для проведения в храме работы жертвенником Малхут, соответствующей нижним находящимся в храме. 80. В одном месте напротив подножия находятся шумящие воды моря, как сказано, и поднялся ураганный ветер Руах Сеара, вздымая волны его. И это, как сказано выше, а после ветра гром. И опускаются по известным ступеням, и там произносят воинство мелодичным голосом: «Благословенна слава Творца с места Его». Как и в сказанном: «И услышал я позади себя могучий громовой голос: благословенна слава Творца с места Его». Ибо они стоят напротив воинств, стоящих на подножии жертвенника, и трижды произносят: «Свят, свят, свят», и напротив них восславляют, говоря: «Благословенна слава Творца с места Его». И все они восславляют в песнопении, не умолкая ни днем, ни ночью, и все они произносят по порядку восславления мелодичным голосом. 81. В другом месте находятся воинства, воинства, стоящие в страхе, в трепете и в дрожи. Как сказано: «И высоки они, и ужасны». Говорящие «свят» соответствуют хеседу, правой линии. Говорящие «благословен» соответствуют гвурье, левой линии. А те, что здесь, соответствуют тиферет, средней линии. И поэтому нет в них нового, ибо все обновления в правой и левой, а средняя линия ничего не добавляет к ним, а только включает их обе в себя. И все они смотрят, то есть получают свой свет на высший жертвенник, то есть Малхут. 82. А в час, когда достигает огонь Ицхака суды левой линии жертвенника, множество искр пламени поднимается и опускается в каждой стороне, и воспламеняется от них несколько исполинов мира, обладающих могучей силой. Если бы Коэн не стоял на жертвеннике и не приводил в порядок горящие дрова, не мог бы мир устоять против них. От языков этого пламени и искр, выходящих из них, воспламеняются спины этих животных. Как сказано: «И образ живых существ этих подобен огненным углям пылающим, подобен факелам». 83. От правой стороны этих живых существ пробуждается один ветер руах свыше, от Хесида Зайрампина, и, раздувая этот огонь, исходящий от животных, он входит в него и воспламеняется, и пропитывается запахом, и горит, и утихает в этом драгоценном сиянии, и светит множеством воинств, находящимся в правой стороне. С левой стороны этих живых существ пробуждается другой сильный ветер от Гуры Зайрампина, сокрушающий скалы, и раздувает этот огонь живых существ, становясь все более сильным и мощным. Тогда облачается в него этот огонь, ветер, который исходит от левой линии Зайрампина, и светит множеством воинств, стоящих в левой стороне этих живых существ, а также четырем сторонам Хуктум, четырем станам, которые исходят от четырех сторон Хуктум Зайрампина, четыре стороны к четырем станам, находящимся в хуктум этих животных. И все они смягчаются в тот момент, когда Коэн восходит к жертвеннику.
Кен?
Хорошо. Да? Еще небольшое усилие на объединение, пожалуйста. 84. Два жертвенника. Два жертвенника находятся внизу, и два жертвенника наверху. Два жертвенника наверху. Один, самый внутренний, на котором приносится жертва воскурения, самого внутреннего и тонкого, — это связь веры. И самый высший коэн соединяет это воскурение со связью веры. И он называется «золотым жертвенником». Отсюда производится воскурение и соединение связи веры со связью всего в единую связь. Второе, еще один, это другой жертвенник, который называется медным жертвенником, и он находится снаружи. И Михаэль, великий управляющий, возлагает на него жертву воскурения Творцу. И два жертвенника внизу, в храме, золотой жертвенник и медный жертвенник. На одном приносили жертву воскурения, на другом сжигали сальники и особые органы, и мурим. Три парцуфа находятся в Малхут, которые облачены друг в друга. Парцуф Хабад, самый внутренний из всех, и на него облачается парцуф Хагад, а на него облачается парцуф Наи. И они делятся на внутренние и внешние. Парцуф Хабад — внутренний, а два парцуфа Хагад Наи — внешние, а воскурение — это бина. Один жертвенник — это внутренний парцуф Малхут, Хабад, самый внутренний из всех ее трех парцуфов. На нем производится воскурение, самое внутреннее и тонкое, указывающее на бину, которая является слишком тонким для постижения. Это образует связь веры, малхут, с воскурением, биной. Хохма называется великим коэном, связывает воскурение бину с жертвенником, то есть внутренний малхут. И это называется золотым жертвенником, поскольку бина называется золото, и по причине восходящего из малхут воскурения, то есть бины, называется она золотым жертвенником, ибо вследствие связи бины с малхут связывается все в единую связь так, что все они соединяются друг с другом. И еще один жертвенник, находящийся в ее ваг, это медный жертвенник снаружи, ваг ее в двух внешних парцуфах Хагат-Наи, а Михаэль, великий управитель, возлагает на него жертву, то есть жертву душ праведников. 85. И поэтому сказано: «Елей воскурения возрадует сердце», и не сказано: «Елей и сальники с особыми органами и мурим возрадует», хотя они тоже смягчают гнев суда, как и елей и воскурение. Однако есть различие, ибо елей и воскурение указывает на единство хохмы и бины, так как елей — хохма, а воскурение — бина, и они являются радостью всего, и не со стороны гнева и суда, ибо в них самих нет никакого суда вообще. Тогда как о сальниках и особых органах и мурим, благодаря которым образуется единство Зайрампина и Малхут, не сказано «возрадует сердце», поскольку удерживаются в них суды. И это внутренний жертвенник, на котором самое тонкое воскурение, называемое «голос тонкой тишины», потому что он связан связью веры, и на котором самое тонкое воскурение, в котором нет постижения, и связан с Малхут, называемый верой. 86. Этот внутренний жертвенник называется жертвенником Творца, другой, а внешний жертвенник называется медным жертвенником. Как сказано, медный жертвенник, находящийся перед Творцом, был слишком мал. Сказано, и всесожжение на жертвенник Мизбех твой. Здесь буква Хет является той особенностью, которая указывает на множественное число, то есть их два. И сказано, у жертвенников твоих Творец воинств, то есть у двух жертвенников. 87. Есть здесь всего лишь один жертвенник, который иногда называется внутренним, а иногда внешним. Сказано: «И возвел Моше жертвенник, в соответствии внутреннему построил его». И поэтому называется он «Творец чудо мое», ибо внутренний жертвенник называется жертвенником Творца Вая, чудо мое, ибо запечатлел и исправил запись святого знака союза. Потому что в час, когда пришел Амалек, чтобы уничтожить эту запись святости, знак обрезания в Израиле, этот жертвенник Малхут восстал против него, чтобы совершить возмездие за святой союз. И поэтому называется Малхут как сказано, меч, мстящий за нарушение союза. Малхут исправил в Израиле эту святую запись. И Моше построил в соответствии этому жертвенник, назвав его «Творец чудо мое». И это внутренний жертвенник, который называется «Голос тонкого затишья». 88. А в внутреннем жертвеннике сказано, огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике. И это огонь Ицхака, суды левой линии, присутствующие постоянно. И только жертвенник называется Адни суд. И тогда он называется внешним жертвенником. А когда разжигает на нем коин дрова, то есть хасадим, в который облачается левая линия, то имя жертвенника смягчается и называет его именем милосердия. Сердце, жертвенник Творца. И тогда он внутренний жертвенник. Иногда находится этот жертвенник в свойстве суда, тогда это внешний жертвенник, а иногда в свойстве милосердия, тогда это внутренний жертвенник. И они не являются двумя жертвенниками, отделенными друг от друга. Рабби Шимон сказал, их было два. Внутренний стоит на внешнем жертвеннике. То есть они облачаются друг в друга. Ибо внутренний порцов Малхут облачен во внешний парцуф, и внешний питается от внутреннего, и они связаны друг с другом. 89. Справедлив Творец на всех путях своих и милостив во всех деяниях своих. Насколько люди должны быть внимательными к славе Господина их, и тогда они не отклонятся в сторону от путей своих. Ибо каждый день суд нависает над миром, поскольку мир сотворен в суде и стоит на суде. 90. Поэтому человек должен оберегать себя от прегрешений своих, ибо не знает он времени суда, пребывающего над ним. Сидит он в доме своем, пребывает над ним суд. Выходит он наружу из дома, пребывает над ним суд. И не знает он, вернется он домой или нет. То есть может умереть и не вернется домой. Выходит в путь, тем более должен остерегаться того, что не вернется домой. Ибо тогда суд выступает перед ним, как сказано, справедливость перед ним пойдет. Поэтому должен человек прийти первым и попросить милосердия у царя, чтобы спастись от суда в тот час, когда он пребывает в мире. Ибо каждый день пребывает суд в мире, как сказано, Творец, гневающийся каждый день. Хорошо? Да. Я хочу спросить об обвинении на собрании ТИШ в пятницу. Ощущается, что вы нас ведете в новое место, что нам нужно взаимоключение всех десяток, и наша десятка, которая готовилась находиться вместе с нами в десятке, уже чувствует, что вы с нашей десяткой, а вы уже там. Хотя этого и не было. Но как хочет ребенок. Мы хотим спросить, можем ли мы вместе с вами на этом тише передать тепло всем десяткам и просто сделать всех так, чтобы были все одним телом. И я спрашиваю то же самое. Мы в этом равны. Я понимаю, что должно быть, но не знаю, как делать. Потому что я сам в таком виде не пришел к тому, к чему пришел. И поэтому я говорю вам буквально, что здесь последнее поколение, люди, которые не были связаны ни с чем, которые встают и хотят всем своим сердцем в правильной связи между собой раскрыть условия последнего поколения, раскрытие Творца. Как это сделать? Я не знаю. Я думаю об этом и не знаю. Сделать какое-то собрание. Прежде всего, говорят, что это будет здесь, не внизу. Почему-то я не знаю. Может быть, из-за времени, что это сразу же после трапезы, по всей видимости, близко к трапезе. Я не знаю ничего буквально. Я думаю, что нужно подумать очень серьезно, как сделать, как организовать, что сделать, порядок, чтобы был новый, чтобы было что-то совершенно противоположное, то, что сердце говорит. Просто спросить тебя, себя, чем мы можем пожертвовать для нашего объединения по отношению к Творцу так, чтобы Он объединил нас. Что мы должны сделать? Я не знаю. Но вопрос на самом деле остается вопросом, но когда мы вместе, это будет намного лучше и увереннее, чем быть просто в десятке. То, что мы хотим вырваться из десяток, из границ десяток во что-то большее, это должно нам помочь. На самом деле, для объединения, которое будет по качеству большим, более сильным, лучшим, возвышенным. Но о самом порядке я не знаю. Нужно, может быть, поискать несколько намерений и принести на тишь. Тишь обычно, когда молчат и говорят «Лихаим», поют две-три мелодии или песни, таких спокойных, и все входят в намерение, в мысли, в единое объединение, когда хотят прикладывать усилия, чувствовать себя в одном сердце, как один человек, как одно место, в котором дать возможность Творцу раскрыться, доставить ему наслаждение так, что даже если мы не почувствуем, в этом как раз точка. Даже если мы ничего не почувствуем, мы должны быть уверены, что мы доставляем ему наслаждение. И как раз хорошо, что мы в ответ не чувствуем ничего, тогда наша работа накапливается в таком виде, что после нескольких таких действий, когда мы обретем экран, мы тоже сможем почувствовать качество самого действия и находиться выше материального вознаграждения, тогда это раскроется. Нужно подумать. Да. Я хочу спросить, выяснить. У нас было ощущение вследствие изменения, что если мы сделаем состояние, как десятка, встретимся до этого, приведем себя к объединению, к одному, и попытаемся составить десятку, чтобы наша десятка была одной, и попытаемся почувствовать другие десятки, как девять первых. Это направление, в котором вы нас ведете. Можем ли мы выстроить десятки как единицы, и затем соединяет эти остальные десятки девять первых? Это, я не знаю, девять первых. Во-первых, может быть, что можно войти в такие выяснения, но ты сказал хорошо, что если каждая десятка сама по себе перед собранием тиш подготавливает себя к соединению с другими десятками, это хорошо. Мне кажется, что хорошо. Еще раз говорю, что мне кажется, но жизнь будет говорить сама за себя. Лучше всего мы так проверим. Еще маленький вопрос. Одна из вещей, которые произошли у нас на этой неделе перед встречей с вами, когда мы пытались почувствовать ваш хиссарон. И нам понятно, что это хиссарон, когда мы даже на одну миллионную не можем познать его. И через него, как десятка, поднять ман. Вот во время тиша, то, что вы глава тиша, правильное направление почувствовать хиссарон рава, который готовит ман, который нас, никто из нас даже оценить не может, и через него просить, правильно ли это направление? Нет. Нет, не стоит. Товарищи — это товарищи. Нельзя, чтобы между ними был кто-то выделяющийся, даже центр. То, что он такой же, как они. Тиш должен быть очень таким, не такой тиш, как у хасидов в Сребе. Но то, что нам нужно, мы хотим объединения между нами, где все равны, все равны. Я не хочу выходить, не хочу быть в центре ничего. Вы должны подготовить себя к объединению. Каждая десятка отдельно, как ты сказал, это верно. Затем все десятки вместе. И не я организую тиш. Не я нахожусь в его центре. Совсем нет. Мы приводим к объединению всех десяток вместе в одну десятку, чтобы это было заботой каждого и каждой десятки. הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב שבט אחים גם יחד.